Эраст Петрович вспомнил позапрошлую ночь. Он так боялся упустить Морбида, что и не подумал посмотреть назад. А слежка-то, выходит, была двойной. «Когда ты к ней в окно полез, у меня внутри прямо вулкан заклокотал», — продолжил свой рассказ Ипполит. «Руку себе до крови прокусил. О, смотри!» Он сунул Фондорину под нос ладную крепкую руку, и точно между большим и указательным пальцами виднелся идеально ровный полумесяц от укуса. «Ну все, — говорю себе, — сейчас тут разом три души отлетят. Одна на небо, ну это я про тебя, а две прямиком в преисподнюю. Помешкал ты там что-то у окна, потом набрался нахальству, полез. У меня последняя надежда, может, выгонит она тебя. Не любит она такого наскока. Сама предпочитает командовать. Жду. У самого поджилки трясутся. Вдруг свет погас, выстрел. И ее крик. Ой, ох, думаю, застрелил ее Эразм, горячая голова. Допрыгалась, дошутилась. И так мне брат Фондорин вдруг тоскливо стало. Будто совсем один я на всем белом свете, и жить больше незачем. Знал, что плохо она кончит, сам порешить ее хотел, а все равно. Ну, ты ведь меня видел, когда мимо пробегал, а я застыл, словно в параличе, даже не окликнул тебя, как в тумане стоял. А потом чудное началось, и чем дальше, тем чуднее. Но перво-наперво выяснилось, что Амалия жива. Видно, промазал ты в темноте. Она так вопила и на слуг ругалась, что стены дрожали. Приказывает что-то по-английски. Холопы бегают, суетятся, по саду шныряют. Я в кусты затаился. В голове полнейший ералаш. Чувствую себя таким болваном в преферансе. Все пульку гоняют. Один я на сносе сижу. Но нет, не на того напали, думаю. Зуров, отродясь, в фофанах не хаживал. Там в саду заколоченная сторожка с две собачьих будки величиной. Я доску отодрал, сел в секрет, мне не привыкать, веду наблюдение, глазенапы навострил, ушки на макушке, сатир, подстерегающий психею. А у них там такой там-тарарам, чисто штаб корпуса перед высочайшим смотром. Слуги носятся то из дома, то в дом. Амалия покрикивает, почтальоны телеграммы приносят. Я в толк не возьму, что же там такое мой Эразм учинил? Вроде благовоспитанный юноша. Ты что с ней сделал, а? Лилию на плече углядел, что ли? Нет у нее никакой лилии. Ни на плече, ни на прочих местах. Ну, скажи, не томи.
Эраст Петрович только нетерпеливо махнул, продолжая, мол, не до глупостей.
Ну, в общем, разворошил ты муравейник. Этот твой покойник? Зуров кивнул в сторону реки, где нашел последний приют Порфирий Мартынович. Два раза приезжал. Второй раз уже перед самым вечером.
А ты что, всю ночь и весь день там просидел? Ахнул Фондорин. Без еды, без питья?
Ну, без еды я долго могу. Было бы питье.
А питье было. Зуров похлопал по фляге.
Конечно, пришлось рацион ввести. Два глотка в час. Тяжело. Но при осаде Махрома вытерпел и не такое. Я тебе потом расскажу. Для мациона пару раз выбирался лошадь проведать. Я ее в соседнем парке к ограде привязал. Нарву ей травки, поговорю с ней, чтобы не скучала. И назад, в сторожку. У нас бесприютную кобылку в два счета бы увели. А здешний народ квелый, нерасторопный, не додумались. Вечером моя буланая мне очень даже пригодилась. Как прикатил покойник... Зуров снова кивнул в сторону реки. «Во второй раз засобирались твои неприятели в поход. Представь картину. Впереди сущим Бонапартом Амалия в карете, на козлах два крепких молодца, следом в дрожках покойник. Потом в коляске двое лакеев. А поодаль, под мраком ночи, я на своей буланке, словно Денис Давыдов. Только четыре полотенца в темноте туда-сюда ходят. Ипполит хохотнул, мельком взглянул на красную полосу восхода, пролегшую вдоль реки. Заехали в какую-то тьму таракань, ну, чисто лиговка, паршивые домишки, склады, грязь. Покойник залез в карету Камалии. Видно, совет держать. Я лошадку в подворотне привязал, смотрю, что дальше будет. Покойник зашел в дом с какой-то вывеской, пробыл с полчаса. Тут климат портиться стал. В небе канонада, дождь поливает. Мокну, но жду. Интересно. Снова появился покойник. Шмык Камалии в карету. Опять у них стал быть консилиум. А мне за шиворот натекло, и фляга пустеет. Хотел я им тоже устроить явление Христа народу, разогнать всю эту шатью братью, потребовать Амалию к ответу, но вдруг дверца кареты распахнулась, и я увидел такое, что не приведи Создатель. «Привидение?» — спросил Фондорин. «Мерцающее?» «Точно. Мороз по коже. Не сразу сообразил, что это Амалия. Опять интересно стало. Повела она себя странно. Сначала зашла в ту же дверь, потом исчезла в соседней подворотне, потом снова в дверь нырнула. Лакей за ней. Короткое время спустя выводят какой-то мешок на ножках. Это уж я потом сообразил, что они тебя сцапали. А тогда невдомек было. Дальше армия у них поделилась. Амалия с покойником сели в карету, дрожки поехали за ними, а лакеи с мешком, то бишь с тобой, покатили в коляске в другую сторону. Ладно, думаю, до мешка мне дела нет. Надо Амалию спасать. В скверную историю она вляпалась. Еду за каретой дрожками. Копыты тяп-тяп, тяп-тяп. Отъехали не так далеко. Стоп! Я спешился, держу буланку за морду, чтобы не заржало. Из кареты вылез покойник, говорит, ночь тихо и далеко слышно. Нет уж, душенька, я лучше проверю. На сердце что-то неспокойно. Шестер больно, отрок наш. Ну, а понадоблюсь, знаете, где меня сыскать? Я сначала взвился. Какая на тебе душенька, стручок поганый. А потом меня осенило. Уж не об Эразме ли речь? Ипполит покачал головой, явно гордясь своей догадливостью. Ну, дальше просто. Кучер с дрожек пересел на козлы кареты, я поехал за покойником. Стоял вон за тем углом, все хотел понять, чем ты ему насолил. Да вы тихо говорили, ни черта не слыхать было. Не думал стрелять, да и темновато было для хорошего выстрела, но он бы тебя точно убил. Я по его спине видел. У меня, брат, на такие штуки глаз верный. А выстрел-то каков! Ну, скажи, зря Зуров пятаки дырявит. С 40 шагов точно в темечко. Да еще освещение учти. Положим, не с 40, рассеянно произнес Эраст Петрович, думая о другом. «Как не с 40?» — загорячился Ипполит. «Да ты посчитай!» И даже принялся было отмерять шаги, пожалуй, несколько коротковатые. Но Фондорин его остановил. «Ты теперь куда?» Зуров удивился. «Как куда?» «Приведу тебя в человеческий вид. Ты мне объяснишь толком, что за хреновина у вас тут происходит. Позавтракаем. А потом к Амалии поеду. Пристрелю ее, змею, к чертовой матери, или увезу. Ты только скажи, мы с тобой союзники или соперники?» «Значит так», — поморщился Эраст Петрович, устало потеряв глаза. «Помогать мне не надо, это раз. Объяснять я тебе ничего не буду, это два».
Амалию пристрелить — дело хорошее, да только как бы тебя там самого не пристрелили. Это три. И никакой я тебе не соперник. Меня от нее с души воротит. Это четыре. Пожалуй, лучше все-таки пристрелить, задумчиво сказал на это Зуров. Прощай, Эразм. Бог даст, свидимся. После ночных потрясений день Эраста Петровича при всей своей насыщенности получился каким-то дерганым, словно состоящим из отдельных, плохо друг с другом связанных фрагментов. Вроде бы Фондорин и размышлял, и принимал осмысленные решения, и даже действовал, но все это происходило будто само по себе, вне общего сценария. Последний день июня запомнился нашему герою как череда ярких картинок, меж которыми пролегла пустота. Вот утро. Берег Темзы в районе доков. Тихая солнечная погода, воздух свеж после грозы. Эраст Петрович сидит на жестяной крыше приземистого пакгауза в одном из подним. Рядом разложена мокрая одежда и сапоги. Голенище одного распорота, на солнце сушится раскрытый паспорт и банкноты. Мысли вышедшего из вод путаются, сбиваются, но неизменно возвращаются в главное русло. Они думают, что я мертв, а я жив. Это раз. Они думают, что про них никто больше не знает, а я знаю. Это два. Портфель потерян — это три. Мне никто не поверит — это четыре. Меня посадят в сумасшедший дом — это пять. Нет, сначала. Они не знают, что я жив — это раз. Меня больше не ищут — это два. Пока хватится Пыжова, пройдет время — это три. Теперь можно наведаться в посольство и послать шифрованную депешу шефу. Это четыре. Нет, в посольство нельзя. А что, если там в Иудах не один Пыжов? Узнает Амалия, и все начнется сызнова. В эту историю вообще никого посвящать нельзя, только шефа. И телеграмма тут не годится. Решит, что Фондорин от европейских впечатлений рассудком тронулся. Послать в Москву письмо? Ну, это можно, да ведь запоздает. Как быть? Как быть? Ну, как быть?